abrazarnos y pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Гарри Гудини против шарлатанов, в кавычках. Проигранная битва материалиста. Радио «Свобода». Почти 100 лет назад американский конгресс пытался принять закон против прорицателей и ясновидцев, но из этой идеи ничего не вышло. История умалчивает, по какой причине зимой 1926 года конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Сол Блум вдруг озаботился правовым положением предсказателей в Вашингтоне. Возможно, ему действительно стали докучать эти пифии, которых развелось в городе немерено, а может быть, он стал замечать их влияние на решения Конгресса. Так или иначе, Блум внес в Нижнюю палату поправку к уголовному положению столичного округа Колумбия, согласно которому всякое лицо, притворяющееся, что способно за вознаграждение отыскать пропавший предмет или предсказать судьбу, или снимающее порчу, или продающее магические амулеты, признается виновным в нарушении общественного порядка и наказывается штрафом на сумму до $250 или лишением свободы сроком до 6 месяцев, или тем и другим. Конгрессмен Бум совершенно не ожидал разразившейся бури. Представляя 26 февраля свой законопроект профильному комитету, он кротко молвил: «Джентльмены, я всего лишь пытаюсь подвести под прорицателей надлежащую юридическую базу, вот и все». Но у его коллег тотчас же возникли сомнения. «Что значит предсказывать судьбу?» – спросил бойкий республиканец Фрэнк Рейд. «Предсказывать судьбу, – ответил Блум, – означает внушить вам веру в то, что вы женитесь на блондинке». «Откуда вы знаете, что я на ней не женюсь?» – усмехнулся Рейд. «Позвольте мне заметить, – нахмурился Блум, – что я настроен к этому вопросу серьезно и не желаю насмешек или шуток на эту тему». «Это печально», – отозвался Рейд. Законодатели некоторое время уточняли формулировки, а затем Сол Блум представил им своего свидетеля. Это был знаменитый иллюзионист Гарри Гудини, достигший к тому моменту апогею своей славы. Он был непревзойденным мастером жанра, который в Америке называется эскейпология – умение освобождаться от цепей и пут. Казалось, не было такого узилища, из которого он не мог бы освободиться, при этом оставив нетронутыми замки. Гудини достигал этого искусства при помощи невероятной гибкости тела. Он был способен даже смещать кости в суставах. Однако годы брали свое. Ему шел уже шестой десяток, и сенсационные трюки давались все с большим трудом. С некоторых пор его специальностью стало разоблачение спиритизма. Именно в качестве эксперта по этому вопросу его и пригласил конгрессмен Блум. Об этом событии написано в книгах и во множестве низкопробных статеек, авторы которых не удосужились прочесть стенограмму и поэтому утверждают, что Гудини вдребезги разбил фальшивые аргументы мракобесов. Это слишком упрощенная картина. Зал, в котором проходило слушание, был до отказа заполнен прорицателями, ясновидцами и гадалками, полными решимости не допустить принятия закона, объявляющего их бизнес криминальным. Представившись законодателем, Гудини в элегантном пиджаке, расчесанный на модный тогда прямой пробор, заявил, что спиритизм, каковы подразумевает общение медиума с мертвыми, есть мошенничество от начала до конца, и что медиумы бывают двух видов – психически больные люди и сознательные обманщики. Свидетели напомнили, что в законопроекте речь не идет о спиритизме, но он заявил, что спириты, ясновидцы и прорицатели одно и то же, все они мошенники. Гудини произнес страстную речь о том, как эти шарлатаны обирают доверчивых граждан. Однако артист переоценил свой авторитет и недооценил всю неоднозначность вопроса. Ему казалось, что здравый смысл и материализм убедят членов Конгресса, но не произвел на них впечатления. Да, люди платят деньги за предсказания и амулеты, но делают это по доброй воле, возразили ему. Неужели джентльмен столь жесток, спросил его конгрессмен Ральф Гилберт, что лишит застенчивую девушку 15 лет возможности за гривенник узнать имя своего суженого или деревенского паренька, обещание дальней дороги. Вы полагаете, это повод для нашего вмешательства? Я заплачу 10 тысяч долларов любому ясновидцу на свете, который пройдет проверку, запальчиво пообещал Гудини. Покажите деньги, потребовал Рэй. К сожалению, я не взял их с собой, ответил Гудини, но я могу телеграфировать и деньги вышлют, если пожелаете. И он обратился к аудитории. Скажите мне, как звала меня мать в детстве, а как звал отец? На оба вопроса зал ответил молчанием. Тогда Гудини вынул из кармашка и швырнул на стол мятый клочок бумаги. Вот телеграмма. Прочтите, ясновидцы, что в ней написано. Конгрессмен Рейд не растерялся. Я скажу. Там написано «Пришлите еще денег». Это ваше умозаключение, сказал Гудини. Вы не ясновидящий. О да, сказал Рейд. Я ясновидящий. Тогда прочтите, что написано в этой. Гудини вынул вторую телеграмму, но председательствующий прервал опыт. Никто так и не узнал, угадал ли Рейд содержание телеграммы. Гудини продолжал свои нападки на хиромантов и гадалок. Его инвективы становились все более грубыми. Он чувствовал, что угодил в ловушку, из которой не может выбраться. В самом деле, ведь в проекте поправки сказано «всякий, кто притворяется прорицателем». А если он не притворяется? Гудини твердил, что они все притворяются, а его вопрошали, не есть ли это покушение на свободу вероисповедания. В конце концов, почему Конгресс должен лишать детей невинного удовольствия гадания на картах? Разве в Америке и без того нет законов против мошенничества? Он позиционировал себя как просвещенный борец с невежеством, а приставал каким-то средневековым охотником на ведьм. Наконец, председательствующий вызвал другого свидетеля. Это была знаменитая вашингтонская прорицательница Джейн Коатс. Она заявила, что обладатели паранормальных способностей нужны обществу, ибо всегда будут люди, желающие в горе и смятении получить наставление и совет. Но она не видит возможности отличить честных профессионалов от мошенников, если только тот, в чью компетенцию это не входит, сам не мистик. «А кто такой мистик?» – спросил ее конгрессмен Блум. «Это человек, развивший в себе определенные средства восприятия, которые позволяют ему познать потусторонний мир», – ответила она. «А господин Гудини мистик?» «Я полагаю, господин Гудини – величайший мистик нашего времени». «Но он это отрицает». «Он отрицает все, что расходится с его взглядами». Это было слабое место в аргументации Гарри. Он утверждал, что ничего сверхъестественного в его трюках нет, но при этом отказывался раскрывать их технологию. Затем заседание было закрыто. Слушания возобновились 18 мая. На этот раз Гудини основательно подготовился. Он привез новых свидетелей и реквизит, с помощью которого собирался разоблачать жуликов. Его главными оппонентами были Джейн Коатс и другая вашингтонская прорицательница – Грейс Чемпи, известная как мадам Марша. Она прославилась тем, что в свое время предсказала жене сенатора Уоррена Гардинга, что ее муж станет президентом, но внезапно умрет еще до конца первого срока. Оба пророчества сбылись. Первым вызвали Ремигиуса Вайса, 72-летнего бывшего медиума, превратившегося в разоблачителя спиритизма, который он назвал психической эпидемией и психическим поветрием сродни холере, желтой лихорадке или оспе. Он заверил конгрессменов, что ему за всю жизнь не удалось встретить ни единого честного ясновидца или медиума. Ни один из них не верит в свои сверхъестественные способности, а потому все они моральные дегенераты. Вайс сослался на свое знакомство с Генри Слейдом, к тому времени покойным, который снискал в свое время громкую славу в Лондоне и Петербурге. На его сеансах послания духов появлялись на сложенных внутрь, завязанных и опечатанных грифельных досках, лежавших у всех на виду. «Мистификации Слейда, — рассказал Вайс, — одурачили даже почтенных ученых-мужей, что несложно». В 1876 году, впрочем, Слейд был разоблачен именно ученым. Британский зоолог Рэй Ланкастер, присутствовавший на сеансе, обнаружил, что надпись была нанесена на доску еще до сеанса. Написал серию писем в «Таймс» и добился судебного преследования Слейда по закону о бродяжничестве 1824 года, возбранявшему хиромантию и ей подобные способы обмана. Слейд был признан виновным, но апелляционный суд отменил вердикт из-за ошибки в бумагах. Покуда обвинители готовили документы заново, Слейд счел за благо не искушать судьбу и покинул Британские острова. Второй раз его разоблачил Ремигиус Вайс. Он предложил Слейду выбор: либо он отправляется за решетку, либо подписывает признание. Слейд выбрал последнее. Это признание, состоящее из одной фразы, Гудини опубликовал в своей книге «Против спиритизма», изданной за 2 года до слушаний в Конгрессе. В заключение Вайс сказал, что не имеет ничего против спиритизма как религии, однако невозможно предсказать судьбу, не изучив прежде личности человека и его деятельность. «Такого явления, как общение с духами, не существует», — заявил он. «Вы ведь не можете доказать ваши слова, не так ли?» — уточнил председательствующий Кларенс Маклеод. «Я не могу доказать ни этого, ни обратного», — ответил Вайс, — «но мои расследования в течение полувека определенно говорят о том, что они практикуют обман и жульничество, а поэтому представляют угрозу для любого общества». Прежде чем вызвать своего следующего свидетеля, Гудини учинил провокацию. «Вчера мисс Коатс и мисс Марша ограбили меня», — заявил он. «Мисс Коатс украла 2 моих доллара, а мисс Марша — 10». В зале поднялся тайфун. Председатель стучал молотком, требуя тишины. «Да, ограбили», — продолжал Гудини. «Моя ассистентка пришла к ним, и они взяли с нее деньги и при этом обвинили в интимной связи с мужчиной». После этого, как опытный шоумен, он, вероятно, наслаждался скандалом. Гудини вызвал в качестве свидетеля свою помощницу, которая накануне посетила Джейн Коатс и мадам Маршу. Помощницу Гудини звали Роуз Макенберг, в прошлом стенографистка, она стала частным детективом. Впрочем, сама она на слушаниях сказала, что это слишком громкое название, она просто расследователь. Расследуя дело банкира, который потерял деньги, вложенные по совету медиума, она решила обратиться за консультацией к Гарри Гудини. Артисту понравился склад ее ума, и он предложил Роуз стать одним из его агентов, которые заранее приезжают в город, где должен выступать Гудини, посещают местных медиумов и помогают разоблачить их. Им приходилось менять внешность, и Роуз была мастером маскировки. Джейн Коатс во время сеанса впала в транс, говорила, что видит Роуз в голубом тумане, видит задыхающегося мужчину, а также 2 детей, один из которых девочка 15 лет, и что это покойный муж и дети Роуз. Кроме того, прорицательница заявила, что видит другого мужчину, с которым Роуз очень близка, почти как в браке, но неизвестно, женится ли он на ней. Было еще предсказание скорой поездки в Атлантик-Сити и возможность получить какие-то деньги, однако духи предупредили, что к этим деньгам следует отнестись с осторожностью. Джейн Коатс взяла с нее за визит 2 доллара, мадам Марша – 10. Обе дамы, по словам Роуз, были чрезвычайно обеспокоены слушаниями в Конгрессе. Мадам Марша при ней звонила в офис конгрессмена Блума и передала секретарю просьбу перезвонить ей. Она также сообщила, что среди ее клиентов есть сенаторы, она назвала 4 имени, и что многие сенаторы регулярно консультируются с астрологами. «Что она сказала вам о сеансах в Белом доме?» – спросил Гудини. «Протестую!» – воскликнула Джейн Коатс. «Господин председатель, я требую, чтобы мне дали ответить». «У вас будет такая возможность», – ответил конгрессмен Маклеод. «Мадам Марша», – продолжала Роуз, – «сказала, что Гудини бьется о каменную стену, что не только в Конгрессе, но и в Белом доме почти все верят в спиритизм, и что она точно знает, что там устраиваются сеансы с участием президента Нкулиджа и членов его семьи». Это была сенсация. Один из конгрессменов спросил Роуз, что из видений Джейн Коатс было правдой, и Роуз ответила: «Ровным счетом ничего, Я никогда не была замужем, у меня нет никаких детей, и я не намеревалась делать, что бы то ни было из того, о чем она говорила. В зале снова поднялся невообразимый шум. Председатель тщетно колотил своим молотком, призывая публику к порядку. Коц, который наконец-то дали слово, полностью отрицала рассказ Роуз и излагала свою версию, которую, в свою очередь, отрицала Роуз. «Вы под присягой», – возмущался Коц. Гудини торжествовал. Он решил продемонстрировать, каким образом участники сеансов «слышат» в кавычках «голоса духов». Он достал рупор, какой используют медиумы на сеансах, и попросил конгрессмена Уильяма Хаммера приложить к уху его узкий конец. «Вы должны прочесть молитву, а потом просто сосредоточиться и наблюдать за мной», – проинструктировал Гудини конгрессмена. «Ну, а когда услышите голос, будьте вежливы, скажите «благодарю тебя, добрый дух». Вот такая у них бывает канитель. В зале воцарилась тишина. После паузы подопытный конгрессмен сообщил, что он слышит голос и очень отчетливый. Губы Гудини при этом не двигались, и никто в зале никаких голосов не слышал. «А вы хотите услышать послание?» – обратился он к даме из публики. Та пожелала и услышала. «А свое имя вы услышали?» – спросил Гудини. «Да». «А разве мы с вами встречались раньше?» «Не было такого». И тут вызов Гудини бросила мадам Марша. «А вы можете передать послание от усопшего мне?» – спросила она артиста. «Да», – ответил Гудини. «Но зачем разбивать вам сердце и заставлять вас плакать?» Смех в зале. «Вы помните последние слова вашего сына перед смертью?» «Да». «И вы не сможете передать их мне?» «Я не хочу, чтобы вы обливались слезами». «Вы не можете. И не можете сказать, при каких обстоятельствах он умер». На этом интересном моменте пришлось объявить перерыв, потому что председателю не удавалось успокоить публику. Когда заседание закрылось, конгрессмен Хаммер сообщил журналистам, что дух сказал ему: «Ваши планы устроены, как самочувствие?» А зрительнице, что ей было сказано в рупор: «Hello, Эдит Роджерс». Следующее слушание состоялось через день, 20 мая. Его пришлось разбить на две части ввиду большого количества свидетелей. На нем выступила в частности супруга одного из сенаторов, которого назвали в числе регулярных посетителей салонов прорицательниц, демократа Денкина Флетчера. Она охотно подтвердила, что вот уже 35 лет пользуется услугами ясновидцев и медиумов и не видит в этом ничего дурного или аморального. «За 2 года в Вашингтоне я получила 3 пророчества из уст медиума, находившегося в глубоком трансе», – передала она. Медиум не сознавала, что она говорит, она не знает этого и до сих пор. Все 3 предсказания сбылись в мелких деталях. Это были необычные события, не те, что происходят с каждым при нормальном течении жизни. Что нечестивого или незаконного в даре пророчества или в умении отыскивать потерянные предметы, вопрошала она и рассказывала историю из собственного опыта. Среди медиумов, заключила она, есть менее одаренные и более одаренные, но я никогда не встречалась среди них людей бесчестных. Наконец, слово для полноценного свидетельства получила Джейн Коатс. Она настояла, чтобы ее привели к присяге, хотя Гудини и уверял конгрессменов, что для медиума нарушить присягу ничего не стоит. Принеся присягу, она заявила, что никогда в жизни не бывала в Белом доме, за исключением 2 случаев. Один раз она привела туда на экскурсию своего ребенка, в другой раз отстояла очередь, чтобы пожать руку президенту Вудро Вильсону. Президента Кулиджа она считает образцовым христианином и никогда не слышала, чтобы он участвовал в теоретических сеансах. Разумеется, когда к ней заявилась Роуз Макенберг в своей нелепой маскировке и очках без диоптрий, она сразу поняла, что перед ней шпионка Гудини. Она попросила Роуз снять ненужные ей очки, смотрелась в ее лицо и узнала ее. Она сидела в ложе в театре, где выступал Гудини. Далее Коатс подробно пересказала в своей интерпретации весь сеанс. Из ее рассказа выходило, что не посетительница ее дурачила, а она посетительницу. О Гудини она выразилась так: «Дерево узнают по плодам его. Его грязные речи и инсинуации – суть плоды ума или плоского, или безнадежно отравленного, или находящегося в состоянии фанатичного гниения. Когда свидетельское место заняла мадам Марша, она заявила, что не будет говорить о предсказаниях или спиритизме. Она желает только справедливости, а потому требует привести ее к присяге. По окончании обряда она сказала: «Господин Гудини заявил во вторник перед комитетом, что я украла у него $10. Соблаговолите ли вы привести к присяге и его?» «С какой стати?» – возразил Гудини. «Я не под судом». «В известном смысле под судом», – парировала Марша. Далее следует долгая перепалка, в ходе которой члены Конгресса уверяют Маршу, что мистер Гудини не имел в виду буквальный смысл, что это была фигура речи, но мадам Марша требовала, чтобы Гудини сказал это сам. В конце концов, артист вынужден был признать: «Я не имел в виду именно это. Я имел в виду, что она взяла с моего расследователя $10 за дезинформацию». «Прошу прощения», – возмутилась Марша. Роуз стали допрашивать снова. Было еще много свидетелей с обеих сторон. Гудини разворачивал длинный свиток писем пострадавших от медиумов-жуликов. Тем не менее, эту битву он проиграл. Поправка о наказании предсказателей и ясновидцев провалилась. А в ноябре 1926 года Гарри Гудини неожиданно умер от нелепой случайности. Во время гастроли в Монреале к нему в уборную подошел студент-боксер и спросил, правда ли, что удар в живот не причинит ему никакого вреда. Гудини ответил утвердительно. Студент размахнулся и ударил, когда артист еще не успел напрячь пресс. Спустя несколько дней Гудини скончался от перитонита. Его вдова Бесс неоднократно пыталась вызвать его дух. Дабы избежать мошенничества медиумов, Гарри еще при жизни сказал ей кодовую фразу, которую должен произнести дух. Это была первая фраза песенки, которую Бесс когда-то исполняла на сцене. Услышать фразу в рупор ей так и не удалось. Последний сеанс состоялся в Хэллоуин 1936 года на крыше голливудского отеля «Никербокер», после чего Бесс прекратила попытки.
Ну,